без пробелов. Устраняем пробелы в актуальных вопросах. Открытый разговор в программе Виктории Тигиевой на радио «Спутник Южная Осетия».
Всем привет! Вы настроились на частоту 106.3 FM. С вами радио «Спутник Южная Осетия». Меня зовут Виктория Тигиева. Это программа «Без пробелов». Сегодня устраняем пробелы с нашим гостем. Зовут его Ковальский Павел Григорьевич. Он экономист.
Здравствуйте. Добрый день, здравствуйте.
Павел Григорьевич, расскажите, впервые ли вы в Цхинвале?
Я, в принципе, в Цхинвале впервые, но нахожусь я здесь с февраля 2016 года. Появился я здесь благодаря специальной программе от Российской Федерации, по которой группа специалистов, советников была направлена в Южную Осетию для того, чтобы оказывать помощь и какие-то вопросы по своим векторам сдвигать. Я советник по экономике. В правительстве Южной Осетии нахожусь и располагаюсь в Министерстве экономического развития. То есть я здесь впервые, но я уже здесь полтора года.
Не скучаете по дому?
Конечно, скучаю. Ну что, как тут сказать? Ну, у меня семья приезжала сюда прошлую лето и осень. Они жили здесь. Сейчас они на моей родине, в Костроме, городе. Вот у бабушки с дедушкой.
У меня есть поднос из Костромы. На нем написано «Кострома», и он такой раскрашенный в цветочки.
Ой. Да, Кострома, Лен, это все подносы. Такое ездила, да.
Хорошо, теперь давайте непосредственно об экономике поговорим. А как, по-вашему, обстоят дела с нашей экономической ситуацией в Южной Осетии?
Если идешь вечером с работы и на улицах чуть ли не пробки иномарок, то можно подумать, что с экономикой обстоят дела прекрасно. Если посмотришь по структуру занятости, то немножко печалит в том, что очень много людей работает в бюджетной сфере, а вне бюджетной сферы, к сожалению, не очень много рабочих мест сегодня дает для республики. В принципе, это главная цель управленцев от экономики и есть тем, чтобы у людей был выбор, чтобы у людей были рабочие места во вне бюджетной сфере. А для этого нужно, чтобы реальный сектор экономики работал более активно. То есть здесь есть некоторые, я не скажу, что упущение, но это как раз та цель, на которую надо работать.
По-вашему, нужно развивать малый и средний бизнес?
Малый и средний бизнес, он в любой стране мира, в принципе, даже налогов на самом деле он, может быть, и не очень много отчисляет, но рабочих мест создает много. Малый и средний бизнес, как один из приоритетов, конечно, должен быть. Но это не значит, что только надо на него упирать и отказываться от чего-то другого. Должна быть сбалансирована экономика, должны быть при возможности и предприятия. То есть поддерживать надо всех. Все формы, малые формы, крупные формы. Надо стремиться, чтобы как можно больше в реальном секторе работало. Чтобы были предприятия, была сфера услуг, рестораны, кафе. Это все одного поля ягоды. Это все работает.
Как добиться этого, учитывая то, что бюджет Южной Осетии – это в основном инвестиции из Российской Федерации?
Ну, действительно, бюджет Южной Осетии формируется в большой степени за счет помощи от Российской Федерации. Но и без вот этой помощи надо отдать должное за тот период, пока я здесь. Это доля собственных доходов вот в этом общем мешке, она выросла, ну, почти на 15% за прошлый год. То есть здесь Южная Осетия начинает сама более эффективно работать и зарабатывать. Но чтобы этого добиться, ну, как вам сказать, самодостаточности такой, здесь нужно и помощь Российской Федерации использовать максимально эффективно. Вот, допустим, в инвестпрограмме есть строчка «Деньги на развитие реального сектора экономики». И эти деньги предполагают помощь как раз инвесторам, предпринимателям, которые осуществляют инвестиционные проекты. Так, в частности, могут субсидироваться процентные ставки по полученным кредитам, возмещаться часть затрат по закупке производственного оборудования, субсидироваться расходы в сфере растениеводства. Но нужно понимать, что поддержка государственная для бизнеса, она идет за счет бюджетных средств, а любая трата бюджетных средств предполагает строгую отчетность по бумагам и по регламентам. И предпринимателю, чтобы получить вот эти субсидии разного рода, нужно понимать, что он должен предоставлять бумаги, должен предоставлять свои балансы и так далее. Ну, все по порядку. То есть работать не на вчерашнем, позавчерашнем уровне, когда расчет на личной форме, договора не заключается или еще что-то, а привыкать вести дела цивилизованно, на современных стандартах.
Есть ли в Южной Осетии эти возможности?
Конечно, есть. В принципе, целый ряд инвестиционных проектов запущен с помощью специального агентства инвестиционного, которое рассматривало. Это достаточно серьезные и крупные проекты, потому что они все-таки как хребетники создают. То есть каких-то ограничений я здесь не вижу. На самом деле те условия, которые здесь прописаны по законодательству, условия прописаны по поддержке, они более выгодные, чем в России.
Вот этим пользуются очень многие наши предприимчивые граждане. Все хотят повышать уровень благосостояния населения, семьи и свое личное. И открываются различные магазины, парикмахерские, маникюрные салоны, рестораны. То есть мы в Схинвале, особенно это заметно, живем в такой системе «купи-продай».
С одной стороны, это грустно, но с другой стороны, это правда жизни, что называется. Ведь предприниматели, они не должны ни у кого спрашивать и по указке действовать, что им открывать или не открывать. Что им хочется открыть, то они открывают. На чем они, кажется, как им могут заработать, за что люди готовы заплатить деньги, они эти продукты, товары, услуги, они это и производят. То, что в Схинвале открываются магазинчики, кафе, маникюрные или еще что-то, это здорово. Здесь какого-то порицание в этом отношении абсолютно, на мой взгляд, неправильно.
Но сказано. Мы живем на одних услугах и не создаем товаров.
Отчасти так, отчасти так. Это, конечно, печально на самом деле, но товарное производство здесь развивать очень сложно. Я вам сразу в этом признаюсь, потому что любое товарное производство подразумевает определенную рентабельность и окупаемость. Чтобы это обеспечить, это производство должно выходить на достаточно серьезные объемы производства и сбыта. Здесь численность населения по переписи 53 тысячи, реальности может быть даже меньше. И реальный рынок сбыта для любых продуктов крупного предприятия – это Российская Федерация. А на рынке Российской Федерации нужно конкурировать с российскими производителями. То есть работать по стандартам и по уровню эффективности не хуже, чем работают российские предприятия. Этого добиться бывает сложно. Хотя, в принципе, здесь есть предпосылки и ресурсы для того, чтобы создавать в том числе и промышленное производство. Ну вот в конце марта запустился завод по мясопереработке «Раздон». Вот он еще не вышел полностью на промышленные объемы, потому что там есть ряд технических моментов, которые нужно дорабатывать. Но, тем не менее, это тоже звонок, сигнал и некий маяк. Потому что предприниматели друг за дружкой следят. Жизнь устроена просто. Они друг за дружкой следят, где кто выгодно. Оп, тут завод заработал. У этого предпринимателя что-то там получается. Это хорошо. Ну-ка, давай-ка я посмотрю. Давай-ка съезжу, там что-то погляжу. Оп, и друг за дружкой так и развивается. Вот на практике получается. В этой сфере тоже шаги делаются. И вот этот мясоперерабатывающий завод. Сегодня сады закладываются активно. Это на выезде в сторону Ленингора. 50 гектар интенсивного типа яблоневых садов. Это самый современный уровень. Шаги делаются, предприятия появляются. Это дело не быстрое в любом случае. И построить и запустить даже маленький заводик гораздо сложнее, чем построить и запустить какой-то строительный комплекс или объект.
Помимо садов Ирестона, помимо индюшек Иванеева, какие еще области, сферы югостинской экономики мы в перспективе можем развивать?
Как-то вы так про индюшек Ванеева, почему там не только индюшки, это переработка там и говядины, и других сортов мяса.
Это очень вкусно, кстати.
Да. Здесь потенциал большой у разных сфер есть. В принципе, сами по себе климатические условия, но очевидно, создают и для сельского хозяйства, и для туризма перспективы. Безусловно, большущий потенциал в сфере розлива воды, потому что этих источников и содержание этой воды очень качественное. Природные ресурсы, ископаемые, которые здесь тоже есть, они тоже, в принципе, свой потенциал имеют. Но вот так непосредственно сказать, какие отрасли здесь, на мой взгляд, перспективно ли еще что-то, я считаю, тоже может быть преждевременно, потому что, скажешь, вот у нас сельское хозяйство здесь перспективно. Все думают, ну вот, правительство, кроме сельского хозяйства, и поддерживать ничего не будет, и так далее. То есть сегодня реальный сектор экономики, а это и сады, это и мясо, и сельское хозяйство, это и промышленное производство там любой продукции, они все в пристальном внимании югостинского правительства. Никаких ограничений каких-то нет. Любой, кто в реальном секторе что-то серьезное делает, ориентирован, будет принят с распростертыми объятиями. Это так по факту и происходит.
Павел Григорьевич, расскажите о тех курсах или семинары, которые вы устраивали нашим предпринимателям?
Да, значит, и в прошлом году мы проводили с предпринимателями встречи, некий формат занятий. Я надеялся вывести предпринимателей по итогам этого формата на написание определенных там бизнес-планов, на четкое усмотрение, но ближе оказался формат для людей более интересный вот по современным форматам бизнеса, по, в принципе, неким правилам, алгоритмам расчетов по определению там привлекательности предпринимательских проектов. Ну, дело в том, что я работал долгое время преподавателем, заведовал кафедрой организации производства и сервиса в университете. И вот, по сути, как со студентами, мы с ними достаточно длительное время общались, и сейчас, когда друг друга, если где-то встречаем, с распростертыми объятиями и улыбками, что называется, здороваемся.
Эти предприниматели, во-первых, сколько их было в общем, и в каких сферах они были заняты?
Заняты были в самых разных сферах, от строителей до тех же самых парикмахеров. Количество точное сказать сложно, потому что их часто было по-разному. То одни люди пришли, то еще к ним добавились, кто-то не успел или не может в это время прийти. Но, в принципе, вот так в среднем где-то у нас было там 10-20 человек по-разному.
Теперь давайте поговорим об интересном. Мне 25 лет. Я уже думаю о будущем, я уже думаю о пенсии, у меня уже сидеют волосы, как представлю, какие они маленькие, эти пенсии. Ну, допустим, мне захотелось купить какие-нибудь акции, чтобы в перспективе лет через 50 жить и ни в чем не нуждаться. Возможно ли это в наших условиях?
Ну, а что нет-то? Конечно, возможно. Покупать, но здесь надо только понимать, что любая покупка ценных бумаг, она несет в себе замануху в виде процентов, но несет с собой риски, потому что никто не гарантирует, что это предприятие, которое вы купили акции, оно сработает. Те голубые фишки, у которых уже, есть репутации, в которых вы уверены, они, как правило, по своим акциям дивиденды дают тоже не намного больше, если вы положите там на депозит в банк или еще куда-то. Если с точки зрения финансов вы хотите их приумножить, сохранить, то, с одной стороны, вклад в банк – это самый простой способ. Вы там получите процент по депозиту, и в Российской Федерации программа страхования, вы получите в любом случае страховку, ваши вклады никуда не денутся.
Граждане Южной Осетии могут поехать в Россию и там открыть какой-то счет.
Я не вижу препятствий, но следует ведь учитывать, что 95% граждан Южной Осетии – это граждане Российской Федерации одновременно. Поэтому, мне кажется, тут вообще никаких проблем нет. Акции – это бумаги, это инструмент, который требует более внимательного подхода. Даже люди, которые профессионально этим занимаются, как правило, покупают портфель, блок акций. Вкусные, но рискованные, низкодоходные, но стабильные. И благодаря вот этому набору из разнорискованных бумаг, они в целом, в среднем и выдерживают свою доходность на каком-то для себя приемлемом уровне. Простому человеку вот такой портфель бумаг собрать, может быть сложно. Вот. Это не значит, что акции не надо покупать. Я ни в коем случае к этому не
У вас, кстати, есть?
Нет, у меня акций нет. Я свои деньги храню на депозите.
Сколько стоит одна акция, например, «Газпрома»?
Ой, я не готов сказать, не интересовался даже. Это на самом деле не важно. Может быть, акция стоит 3 рубля, но покупайте пакет на 3 миллиона. В акциях важна прежде всего доходность и стабильность, насколько вы можете рассчитывать, что этот доход вы действительно получите.
Какие еще риски есть при покупке акций? Кроме того, что, может быть, эта фирма прогорит, и тебе ничего не достанется.
Фирма может быть успешной, но она может принять решение, что не выплачивать дивиденды. Ведь дивиденды по акциям выплачиваются с прибыли, как правило, если это, тем более, акции не привилегированные. Но рассчитывать, что просто купил акции, и я буду теперь спокойно сидеть на попе, и много у меня денег будет. Но это можно рассчитывать, но тогда акции надо покупать тоже на очень-очень большую сумму. Заработать на акциях больше, чем на депозитах банковских, можно. Но для этого нужно и серьезные деньги тратить на покупку вот этих пакетов, и очень предметно, профессионально заниматься управлением этим пакетом, вовремя избавиться от акций, вовремя других купить. То есть это очень такая работа, требующая профессионализма.
Можно ли открывать счета депозитные у нас в Южной Осетии? Не в России, а вот в нашем Юго-Остинском национальном банке.
Насколько я знаю, можно. Основа любого банка – это простой механизм. Банк собирает к себе на депозиты вклады от населения, еще от чего-то, и организует, помимо этого, направление по двум видам. Первое, вот эти вклады, оно дальше раздает в виде кредитов под более высокий процент, чем сам собрал банк на депозиты. И второе направление банка, по которому он работает, это он оказывает услуги по безналичным расчетам между предприятиями, предпринимателями и так далее. Банк, в принципе, с этого и живет, и я не вижу никаких причин вдруг, с чего предполагать, что в Юго-Осетинском банке нельзя положить деньги на депозит. Я не изучал, честно говоря, их предложений и их депозитов, но я уверен, что это вполне можно сделать.
Еще немножко о деньгах. Моя бабуля всегда говорила, что деньги нужно хранить в дорогулях, в золоте, в бриллиантах. Так ли это оправданно?
Смотрите, допустим, вот у вас есть 100 рублей. Вы хотите хранить в золоте. Вы это можете сделать двумя путями. Первый путь – это это открыть так называемый металлический счет. В российских банках почти во всех есть. То есть вы туда закидываете деньги, вам говорят, по сегодняшнему курсу вот золото стоит столько-то, на вашу сумму у вас 3 грамма золота, грубо говоря. И дальше, что бы там ни происходило, вам никакие проценты не начисляются, вам должны вернуть 3 грамма золота. Но нужно понимать, что курс на металлы, в том числе и на золото, он тоже плавает. Золото, ну, лет 15 подряд предыдущих стабильно дорожало, потом дешевело. Тут можно и попасть, можно и прогореть. Металлические счета не только на золото есть, и на другие, там, платиновые группы, прежде всего, металлы. Все зависит от того, как у вас получится курс на момент своего снятия денег. Когда вы захотите снять, какой там будет курс? Я одно время изучал этот момент, и вот если бы лет 15-20 назад положить в золото, подождать, и через 15 лет, да, там курс рос, сейчас он такой, как говорят экономисты, волатильный, не знаю. Второй путь – это не металлический счет, а инвестиционные монеты. Вы купили инвестиционную монету, потом вы ее сдаете. Но надо понимать, что вы здесь заплатите НДС дополнительно. И вы эту доходность потеряете на уплате налогов, определенную часть. То есть я не могу рекомендовать, ну и говорить, что вот бросайтесь там в золото. Конечно, золото душу греет, золото это хорошо.
Еще один такой вопрос, который меня все время волнует. А в чем же тогда еще можно хранить свои деньги? Понятно, счет, какие-то драгоценные металлы и еще...
В принципе, с одной стороны, вариантов множество. Драгоценные металлы, депозит, покупка ценных бумаг, ну или приобретение для себя любимых каких-то вещей, недвижимости и так далее. Недвижимость тоже может быть выступать как хороший актив с тем, чтобы не потерять деньги. В принципе, я не помню прецедентов, чтобы недвижимость у нас существенно-существенно дешевела вдруг резко. То есть деньги не потеряешь. Но надо понимать, что недвижимость часто бывает не очень ликвидный, не очень быстрый товар. Деньги нужны, а квартиру можешь продавать за хорошую цену год.
Да и налоги надо все время уплачивать.
Ну, налоги надо уплачивать, безусловно, да. Но недвижимость тоже, в принципе, рассматривается как стабильный формат, режим сохранения денег.
И последний экономический вопрос. По телевизору все время говорят «индекс Доу Джонса», «индекс Доу Джонса». Что это такое и в Южной Осетии важен ли он?
Есть Нью-Йоркская фондовая биржа. Чтобы оценить, как вообще происходят дела в экономике, смотрят, а как на этой бирже вообще активность? Сегодня сделок больше или меньше, чем вчера? Ну, если люди все время что-то на бирже продают, покупают, значит, активность растет, есть спрос и так далее и тому подобное. Индекс Доу Джонса – это отслеживание вот такой активности по, по-моему, 40 там что-то компаниям. Я сейчас точно не скажу, по какому количеству. И он рассчитывается. То есть, если индекс Доу Джонса растет, то растет деловая активность. Растет деловая активность, значит, в экономике что-то, ну, там, бурлит и развивается, вот так. Если индекс Доу Джонса падает, значит, количество сделок уменьшается. Такие же индексы есть и для других бирж, вот эти, если там посмотрите на Росбизнес консалтинге канале, на других, там, NASDAQ по японской бирже, еще другие. То есть, Доу Джонс – это индекс биржевой активности. По нему общая атмосфера. Вот так угадывается. На Южную Осетию это может, конечно, оказываться, но она оказывается сегодня очень мягко. В России сильнее, чем здесь, потому что при падении деловой активности меняются, ну, и инвестиционная активность и тому подобное. Снизилось оно, эта экономика начинает работать в более таких съежившихся форматах. Похуже начинают работать, тяжело с бюджетом и так далее. И вроде бы это очень косвенно и медленно, но тем не менее как-то сказывается. Размер помощи Российской Федерации для Южной Осетии, он стабильный, и принятые решения, насколько я знаю, они не сокращаются, эти размеры. Поэтому до Южной Осетии волны кризиса на самом деле в такой степени не докатываются. То есть сказывается, но как-то так, где-то далеко.
Ну и в завершении нашей беседы расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям какие-нибудь ценные советы, вот экономические, вот что-то такое.
Ну, мне сложно давать ценные советы экономические жителям Южной Осетии. Если хочешь жить хорошо, надо работать. Первый экономический совет – не сиди на попе ровно, работай, занимайся какой-то деятельностью и просчитывай прагматично, относись к своим экономическим шагам. С другой стороны, относись с уважением и вниманием к тому, что заработал, не раскидывайся. Бывают дни богатые, что называется, бывают дни бедные. То есть, ну, каких-то советов, бегите сегодня, купите те-то акции, или купите золото, или открывайте магазинчики в этом теме по такому-то направлению, я дать не могу. Но в любом случае, как вы в самом начале разговора заметили, открываются магазинчики, открываются маникюрные салоны, парикмахерские и тому подобное. Это все свидетельствует о том, что люди оживают экономически. Мне в одной беседе сказали, у нас общество вот до сих пор в состоянии нокдауна после известных событий, и очень тяжело. Вот мне хочется надеяться, и мне кажется, это так, я это вижу, что вот люди от нокдауна, от такого отходят. Раз вот это появляется, отходит. Это только первый шаг. Сейчас торговые центры еще запустятся, гостиница построится четырехзвездная, и Цхинвал будет картинка.
Кисель на мое сердце. Большое спасибо Павел вам. Григорьевич, за то, что уделили нам время. Эксперт по экономическим вопросам сегодня был гостем студии «Радио Спутник» Южной Осетии.
Спасибо, до свидания.
Темы, волнующие каждого. Теперь без купюр и пробелов.